Областное радио продолжает свои передачи. У микрофона церковнослужитель Свято-Веденского собора города Караганды пономарь Юрий Кощук.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, в эфире заключительный выпуск православной передачи «С нами Бог». Так как, к сожалению, с 1 января 2006 года Карагандинское областное радио прекращает свое вещание в радиоэфире. В первой части нашей сегодняшней передачи хотелось бы напомнить вам о важнейших для Русской Православной Церкви событиях, произошедших в уходящем 2005 году. О тех радостных памятных датах, которые дороги для сердца каждого православного христианина. Конечно же, на первом месте в этом символическом списке событий стоит пребывание мощей великой княгини Елизаветы и инокини Варвары в России и странах СНГ. В последний день февраля 2005 года завершился 7-месячный крестный ход по городам России и стран ближнего зарубежья святых мощей преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Вначале предполагалось, что мощи после полугодового крестного хода по различным епархиям будут возвращены в Иерусалим к 13 февраля. Однако число желающих поклониться святыне было так велико, что программу пребывания мощей по многочисленным просьбам верующих продлили еще на 2 недели. За 7 месяцев Великая Святыня посетила Россию, Белоруссию, Латвию, Литву, Киргизию, нашу с вами, уважаемые радиослушатели, родину, Казахстан и также Азербайджан. Мощи преподобномучениц находились не только в кафедральных соборах, где им круглосуточно поклонялись тысячи людей. Малый ковчег с мощами постоянно вывозился в воинские части, места заключения, дома престарелых, детские дома, больницы, колонии для несовершеннолетних, монастыри и дальние приходы. Из областей, которые не смогли посетить святые мощи, приезжали сотни автобусов с паломниками. Встречи и проводы мощей в городах сопровождались многотысячными крестными ходами. За 7 месяцев мощам преподобномучениц поклонились около 10 миллионов человек – 71 епархии на территории России и стран ближнего зарубежья. То, что святые мощи великой княгини Елизаветы и инокини Варвары посетили и нашу страну, имело большое объединяющее значение для сегодняшнего общества. Епископ Дмитровский Александр, викарий святейшего патриарха Алексия, высказал мнение, что пребывание мощей сделало для 2 частей русской церкви больше, чем переговоры. А представитель зарубежной церкви, епископ Бостонский Михаил, сопровождавший святыню и посетивший большинство регионов России и стран СНГ, где побывали мощи, отметил: «Великую княгиню Елизавету не забыли, в сердцах русских она жива. Я видел ту любовь, тот огонь, который существует в русском народе. Фактически нам был оказан всенародный прием. Верующие Русской Православной Церкви надеются, что принесение мощей великой княгини Елизаветы и инокини Варвары станет символом примирения русских людей в отечестве и эмиграции», подчеркнул святейший патриарх Алексий II. Здесь хотелось бы нам на немного остановиться и обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, на историю становления почитания мощей угодников Божьих в нашей церкви. Вместе с усвоением важнейших истин христианской веры, боговоплощения, воскресения Христова и сошествия Святого Духа на учеников Христовых в день Пятидесятницы, ранняя церковь коренным образом изменила взгляд на отношение к телу человека после его смерти. С почтением относясь к телу как к храму Святого Духа, почитая каждого члена церкви как сонаследника Господу в его воскресении, христианство противопоставило этически пассивному ветхозаветному отношению к смерти переживание смерти как таинство, вводящего человека в новую, нескончаемую жизнь с Христом в царстве праведников. Такое понимание связывается с догматическим учением о миссии Церкви освящать каждого человека, пока не изобразится в нем Христос и весь мир божественную благодатью. На пути, ведущем к освящению и преображению мира, Благодатное значение святых Божьих праведников не ограничивается пределами их земной жизни, но продолжается и после смерти. На это указывают многие обстоятельства и прежде всего традиция ранней церкви, чтившей не только память, но и гробницы святых мучеников и совершавшей на гробницах их святыми останками божественную литургию. Почитание останков святых было общим верованием и выражением благочестия церкви с самых первых веков ее исторического существования. Святыми мощами называются сохранившиеся честные останки почитаемых церковью святых, христианских мучеников и угодников Божиих. Благоговейное почитание воздается нетленной плоти или неистлевшим костям целого тела святых, угодников Божиих или какой-либо его части. Воздавая надлежащее почитание угодникам Божиим, переселившимся душами своими на небо, потому именно что в них почивал и почивает сам Бог, православная церковь чествует и оставшиеся на земле мощи угодников Божиих, потому что и тела их удостоились быть храмами Святаго Духа. Тело является не только органом души, но и храмом Святаго Духа, а потому оно наравне с душой принимает участие и в прославлении усопшего праведника. Поклоняясь святым мощам, поклоняемся не плоти и крови, а чтим благодать Святаго Духа, соделавшую их нетленными своим проникновением, учит святитель Филарет, архиепископ Черниговский. Догмат о почитании святых мощей, утвержденный на VII Вселенском соборе, основывается на Священном Писании и Предании. Из Священного Писания мы знаем, что Моисей и сыны Израилевы особую честь воздавали мощам Иосифа, когда, выходя из Египта, взяли с собой его тело как некое драгоценное сокровище и принесли его в Сихем, в землю обетованную. Ветхозаветный человек имел глубокое основание для почитания нетленных останков праведников. Это совершение от них чудотворений. Так, когда однажды тело умершего еврея прикоснулось к костям пророка Елисея, то усопший тотчас воскрес. Только в Новом Завете началось почитание нетленных мощей. Воскресением Спасителя побеждена была смерть. Нетление тел святых является ясным подтверждением этой победы. Святой евангелист Лука перенес из Севастии в свой город Антиохию правую руку от святого тела Иоанна Предтечи, как некое драгоценное сокровище, воздаяние за полученное там христианское воспитание. С того времени святая рука Иоанна Крестителя хранилась у жителей Антиохии в великом почитании, от нее совершались многие большие чудеса. Во времена ранней церкви честные останки праведных и благочестивых мужей и жен, засвидетельствовавших самой своей мученической кончиной истину о богочеловечестве Иисуса Христа, изначально пользовались почитанием и любовью со стороны христиан. Раздробленные, рассеченные на части тела святых мучеников собирались вместе, воедино, торжественно погребались в достойных местах или бережно сохранялись членами церкви. В церковных источниках первых веков христианства мы находим известие о том, что христиане с благоговением собирали кости святых мучеников Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского, как драгоценное сокровище, более дорогое, чем все камни и золото. Язычники же, в свою очередь, старались уничтожить тела святых мучеников, чтобы они не достались христианам для почитания. Почему и бросали святые мощи то в огонь, то в воду? Пруденций, писатель латинской церкви, свидетельствовал о том, что верующие собирают пепел от сожженных святых тел мучеников, и обмытые чистым вином их кости, и все на перерыв стараются добыть их себе, хранить в своих домах, носить на груди святой прах, как освященный дар и залог благополучия. На гробах святых мучеников еще в первые века христиане стали совершать божественную литургию, которая сопровождалась воспоминанием о священных событиях их жизни, из жизни Христа Спасителя, о его крестной смерти, о подвигах и страданиях его учеников и последователей. От этого древнего обычая служить литургию на гробницах святых мучеников ведет свое начало соблюдаемая до сих пор традиция полагать частицы святых мощей под престолы в христианских храмах, вкладывать эти частицы в антиминцы, платы на которых совершаются литургии. Таким образом, в каждом храме обязательно имеются мощи святых, и эти мощи, по вере церкви, являются залогом присутствия святых при богослужении, их участия в наших молитвах и предстательства пред Богом. Святой Амвросий Медиоланский при открытии мощей святых мучеников Гервасия, Протасия и Кельсия благовествовал: «Если скажешь мне, что почитаешь в ценном теле, скажу тебе, почитаю в мученическом теле язвы, принятые за имя Христово, почитаю память добродетели, живущей вечно, почитаю останки, освященные исповеданием Владыки, почитаю в персте семена вечности, почитаю тело, которая учит меня любить Господа и не бояться смерти за Господа. Почему же не почитать того тела, которого трепещут демоны, уязвившие его в муках, а в гробе прославляющие? Итак, почитай тело, которое прославило Христа на земле, и будешь царствовать со Христом во славе». Святитель Иоанн Златоуст говорил, что мощи святых сильнее поучений и увещаний побуждают людей к добродетельной жизни. Когда мы вспоминаем о том, какое достоинство имеют святоугодники у царя всех Бога, каким блеском, какой славой они сияют, то вспоминаем свои грехи, скорбим и сокрушаемся, тем более, чем больше ощущаем нашу бедность в сравнении с их богатством, и узнаем, как далеко отстоим от них. Представление высоких совершенств святаго, его веры и любви, его торжества над врагами нашего спасения естественно устремляет душу к Богу, воодушевляет ее, одобряет, укрепляет и побуждает жить и действовать свято и богоугодно. Благодать святых мощей осеняла своей животворной силой душу и тело верующих, врачевала болезни телесные, прогоняла демонов, исцеляла язвы душевные, утешала, ограждала и защищала от внешних бедствий. Вернемся, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, к воспоминанию тех памятных дат, которые праздновали с нами в 2005 году. Конечно же, достойно нашего внимания и упоминания о праздновании 60-летия Великой Победы. Глава нашей Русской Православной Церкви, святейший патриарх Алексий II, назвал 60-летие Победы главным юбилеем 2005 года. Знаменательно, что годовщину Великой Победы в нынешнем году, как и 60 лет тому назад, мы отмечали в дни Святой Пасхи Христовой, отметил патриарх. Русская Православная Церковь не осталась в стороне от торжеств, посвященных юбилею Победы. Церковь вместе со всем народом отмечала праздник Победы, не разделяя людей по национальной или религиозной принадлежности. Однако юбилейные церковные мероприятия начались раньше государственных и были наполнены особым молитвенным чувством. 6 мая, в день святого Георгия Победоносца, патриарх Алексий совершил в храме памятники на Поклонной горе литургию и панихиду с поминовением воинов, погибших на полях сражений. Панихида по почившим воинам была совершена и 8 мая, она прошла во всех православных храмах. Заупокойные богослужения совершались особым пасхальным чином. Молитвенно вспоминая воинов Великой Отечественной войны, церковь призвала всех ныне живущих быть достойными святой памяти отцов и дедов, живот свой за веру Отечества положивших. К юбилею Победы в Москве были заложены и освящены храмы, которые, как подчеркнул патриарх, станут молитвенной памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, и символом нашего безграничного уважения к ветеранам. В июне этого года торжественно отмечалось 15-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Юбилей патриарха – это и юбилей церкви, так как жизнь ее неразрывно связана с жизнью предстоятеля. Оценивая прошедшие годы, мы с благодарением Богу можем сказать, труды святейшего патриарха принесли плод старицею. Все эти годы патриарх являет пример самоотверженного служения. Нельзя сказать, что это время было безоблачным. Не все выдержали искушение свободы. Дважды в этот период мы стояли на пороге гражданской войны. Тысячи наших соотечественников погибли от рук террористов, миллионы страдают от бедности. Но самая главная задача, с которой успешно справился святейший патриарх, это возрождение не стен храмов, а душ миллионов людей, у которых некогда пытались отнять Бога, отметил в приветственном адресе митрополит Киевский и всея Украины Владимир. В годы патриаршества Алексея II церковь снова получила возможность осуществлять религиозно-образовательную и благотворительную деятельность, служение в больницах, домах престарелых, в армии и тюрьмах. Было образовано большое число новых епархий, восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений. За 15 лет святейший патриарх Алексий II совершил более 120 пастырских поездок в епархии, в том числе самые отдаленные. Свыше 70 архиерейских и 400 священнических хиротоний. Среди важнейших событий церковной жизни этих лет – прославление сонма новомучеников и исповедников российских, восстановление молитвенного общения с русской зарубежной церковью, обретение мощей и возвращение в Россию святынь, покинувших Россию в 20 веке. В июне 2004 года Владимир Путин наградил патриарха орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, отметив его роль в возрождении духовности и укреплении страны. поздравляя патриарха с 15-летием интронизации, президент России отметил: «Ваше многолетнее патриаршее служение – важный этап в жизни Русской Православной Церкви, всего нашего общества, этап обращения к высоким духовным ценностям и возрождения веры в сердцах миллионов людей». Также в уходящем году, 14 октября, в Московской Духовной Академии проходили торжества, посвященные 320-летию основания Славяно-Греко-Латинской Академии, первого высшего учебного заведения в России, из которого впоследствии вышли Московская Духовная Академия и Московский Государственный Университет. Этот юбилей имеет высокую церковно-общественную значимость, поскольку позволяет раскрыть тот вклад, который внесла Русская Православная Церковь в создание высшего образования и напоминает о христианских истоках российской высшей школы. Именно поэтому торжества в Московской Духовной Академии носили статус патриарших. В Московской Духовной Академии, как отметил патриарх Алексий II, происходит формирование основы российской богословской науки. Академия взрастила целый сонм не только архиереев, настоятелей монастырей, подлинных носителей духа монашества, знаменитых пастырей, но и церковных ученых, известных профессоров, подвижников богословской науки. Юбилей еще раз показал, что Московская Духовная Академия является национальным, научным и культурным достоянием России, внося неоценимый вклад в развитие российской науки и образования. Во все времена Московская Духовная Академия оставалась верной своему призванию – служить делу нравственного воспитания и духовного просвещения в нашем Отечестве. В настоящее время Академия – центральное богословское учебное заведение, готовящее преподавательские, научные, исследовательские и административные кадры для духовных учебных заведений, церковно-научных центров, синодальных и иных церковно-административных учреждений Русской Православной Церкви. После церковного песнопения, которое прозвучит в исполнении хора Свято-Благовещенского храма города Караганды, мы продолжим далее наш разговор, который будет посвящен отношению православных христиан к празднованию Нового года. Братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу и, как и было обещано, поговорим о праздновании Нового года. В последние дни декабря перед многими православными христианами снова и снова встает вопрос, каково отношение Русской Православной Церкви к празднованиям, посвященным наступлению Нового года. Причем люди, задающие такой вопрос, несомненно, хотели бы получить ответ от авторитетного церковного лица, которое при этом должно обладать, по их мнению, также и некими духовными дарованиями. Возникает, естественно, вопрос, кто может удовлетворить все эти требования и ответить на столь злободневный вопрос. Многие теперь начнут перебирать в своей памяти знакомых им священников и архипастырей, другие попытаются найти такового среди монашествующих лиц. Таким ответом, удовлетворяющим все вышеперечисленные требования, является личность великого святителя и церковного ритора Иоанна Златоуста. Именно у него мы находим «Слово на Новый год», сказанное им 1 января 387 года в Антиохии. Услышав последнее, многие из вас могут сказать, как же нам может быть полезно наставление, которое было написано даже таким святителем, но более 1600 лет назад. И последовавший ответ для многих может показаться непредсказуемым. Речь святителя, произнесенная им в слове, не утратила свою значимость и для наших дней. Прочитав эту речь с должным вниманием, мы непременно удивимся актуальности наставлений, данных святым Иоанном Златоустом. Само слово построено таким образом, что в самом начале читателю предлагается опровержение до сих пор употребляемого многими людьми выражения «как встретишь Новый год, так его и проведешь». Святитель сразу же говорит, опровергая устоявшееся мнение, «люди, думающие подобным образом, поступают как язычники и безумные». И далее, продолжая свою речь, он говорит о том, что счастье в Новом году зависит не от пьянствования человека в первый его день, но от богоугодных дел. Многие люди, возразив, скажут, что они не напиваются, но делают лишь пару глотков, только для того, чтобы улучшить свое настроение, сделать его более радостным. Но разве в вине для православного христианина радость? Святой Иоанн Златоуст в этом же слове говорит, радость бывает для христианской души не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Многие могут сказать, ну а если же человек не знает, как молиться, да и помолившись, у него останется время, то как поступить с тем остатком времени? Можно ли, допустим, помолившись новогоднюю ночь, просто отдохнуть и посидеть, например, с семьей, посмотреть телепередачи? Отвечая людям, задающим подобные вопросы, святитель приводит слова апостола Павла о том, что никакое дело вообще не подобает творить христианину без цели. Он говорит, «Ничего не должно делать напрасно, без цели. Апостол Павел заповедал делать все во славу Божию. Аще убоясти, говорит он, аще ли пиете, во славу Божию творите». Что же для православного человека значит выражение «во славу Божию»? Значит оно то, что приступив к какому-либо делу, мы должны постараться делать его, сообразуясь с заповедями, данными нам Богом, через пророков, апостолов, в Священном Писании. Так, в частности, апостол Павел в послании к римлянам пишет, «В братолюбии будьте с друг другом как родные, каждый считай другого более достойным чести, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, в надежде радуйтесь, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, о страноприимстве заботьтесь, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте между собой в единомыслии, не высокомудрствуя, но за смиренными следуйте. Не будьте разумными в собственных глазах, никому не воздавайте злом за зло, заботьтесь о добром пред всеми людьми. Если возможно, поскольку зависит от вас, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам», говорит Господь. Но если голоден враг твой, накорми его, если жаждет, напой его. На это высказывание невосцерковленный современный человек, ищущий везде выгоду для себя, может сказать, «А что же я получу взамен, если не буду пить, веселиться, а заниматься в Новый год только лишь творением добрых дел во славу Божию?» Отвечая на эти слова, свидетель Иоанн Златоуст говорит, «Прославляющий меня, говорит Господь, прославлю», заканчивая слово, и как бы подводя итог всему сказанному, свидетель Иоанн Златоуст говорит, «Итак, молимся ли мы или постимся, обвиняем или прощаем, хвалим или укоряем, входим или выходим, продаем или покупаем, молчим или разговариваем, или другое что делаем, будем делать все во славу Божию. А что не служит к славе Божией, того не станем делать, не говорить, дабы делая и говоря и предпринимая все во славу Божию, нам получить от него здесь и по отшествии отсюда». В заключение повествования о должном для православных христиан праздновании Нового года и постаравшись как можно доходчивее и вполне ответить на поставленный нами в самом начале вопрос, хотелось бы сказать еще вот о чем. В традиции Русской Православной Церкви вот уже много лет принято 1 января каждого года совершать молебное пение на Новый год. И мы с вами, внимая словам святителя Иоанна Златоуста, поспешим скорее в первый день Нового года прийти в Церковь в должном состоянии. И пребывая на молебне в этот день, и благодаря Бога за Его благодеяние, бывшее нам в прошедшем году, и спросим себе и всем православным христианам здравия же и спасения и во всем благое поспешение. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, время эфира последней православной передачи «С нами Бог» подошло к своему завершению. От лица всех людей, в разное время принимавших участие в создании этой передачи, Мы поздравляем вас с грядущим великим праздником Рождества Христова и желаем вам благодати Божией, здравия душевного и телесного. Мы прощаемся с вами и надеемся, что наша передача принесла пользу для вашей души. В заключение передачи предлагаем вашему вниманию песнопение, посвященное великому празднику Рождества Христова. Ангела-хранителя всем вам и помощи Божией. Аминь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры! В эфире еженедельная православная передача «С нами Бог». В первую очередь хотелось бы поздравить вас с началом рождественского поста и пожелать, чтобы постническое делание каждого из вас Господь принял и в изобилии даровал бы плоды покаяния, которые необходимы для подобающей встречи великого праздника Рождества Христова. На нынешней же неделе, точнее в завершении ее воскресения, Русская Православная Церковь будет праздновать один из великих двунадесятых праздников введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Для православных жителей города Караганды это событие вдвойне значимое, так как главный кафедральный собор нашего города, находящийся на юго-востоке в районе автостанции, освящен именно в честь этого великого праздника. Почему же этот день является праздничным? Что означает событие введения во храм для людей православных, для всего человечества? К сожалению, Священное Писание оставило для нас крайне мало сведений о Деве Марии, и тем более о ее детских годах. Соответственно, о событии введения ее во храм Писание не говорит ничего. В большей степени мы знаем о жизни Богородицы и Священного Предания. А о введении повествовало некое апокрифическое протоевангелие Иакова, написанное во II веке и впоследствии дополненное и расширенное откровениями святых отцов и учителей Церкви. Родители Пресвятой Богородицы, святые Иоаким и Анна, долгое время не имели детей. А это в тогдашней Иудее считалось наказанием Божьим за грехи. Каждый правоверный иудей желал, чтобы именно от него в мир пришел обещанный пророком Мессия и спас народ Израиля от вечного рабства, нищеты и лишений. И поэтому неплодство расценивалось как оставление Богом такой семьи. Иоаким и Анна, не имея детей, долго и горячо молились Богу, и Господь, по их молитвам и праведной жизни, даровал им долгожданного ребенка, родилась девочка, которую родители назвали Марией. В своих молитвах Богу святая чета обещала, что если Господь соблаговолит подарить им ребенка, то они посвятят чадо ему. В тогдашней Иудее люди часто давали обеты посвящения себя Богу, причем обеты давали и женщины, и мужчины. Девушки обычно давали обет на некоторое время, до замужества. Вдовицы обычно посвящали себя Богу до конца своей жизни. Вспомним, например, пророчицу Анну, дочь Фануилову. Мужчины, посвятившие себя Богу, назывались назареями. Они давали обет не вступать в брак, воздерживаться и от употребления вина и всяких опьяняющих напитков, и не стричь волос. Обычно назарейство продолжалось определенное время. Оно было принимаемо добровольно по разным побуждениям. Но иногда родители давали обет назарейства за своих детей, и именно в том случае, когда они, не имея детей, желали получить их от Бога. Все эти обеты свято выполнялись. Шло время. Юная Мария росла в окружении любви и счастья. Ее родители сумели передать ей свою веру в Бога, свою любовь к Нему. Когда Марии исполнилось 3 года, пришло время исполнить обет, данный Богу. Закон иудейский не требовал такого скорого исполнения в столь раннем возрасте ребенка. Да и родители, так долго ждавшие появления Марии на свет, я думаю, очень не хотели расставаться с любимейшим чадом. Но юная Мария имела столько горения, столько рвения к Богу, что сама почувствовала неудержимое желание как можно скорее посвятить себя Богу. Предание повествует о том, что в Назарете к торжеству были приглашены все родственники и знакомые святой семьи. Пречистую Деву Марию украсили царским великолепием, и процессия двинулась из Назарета в Иерусалим. Впереди шли молодые девушки с зажженными свечами, как свидетельствует святой Тарасий, архиепископ Константинопольский, вложивший впоследствии в уста святой Анны такие слова: «Начните шествие, девы, носящие свечи, и предшествуйте мне, ибо от раковицы». Затем шли родители, один с одной стороны, другая с другой, взявшие за руку данную Богом дочь, а за ними все остальные родственники и знакомые. 3 дня продолжалось это торжественное шествие и, наконец, достигло Иерусалимского храма. Храм этот был вторым, построенным после храма Соломона. Храм же Соломонов был разрушен Навуходоносором, царем Вавилонским. Второй храм назывался храмом Зарававеля, поскольку был заново построен спустя 52 года после разрушения первого, а тогдашним царем иудейским был Зарававель. Зарававелев храм был уже не столь великолепным, как храм Соломона. В нем уже не было ковчега Завета, обложенного со всех сторон золотом, скрижалей, зацветшего жезла Ааронова. Все эти иудейские святыни, которым поклонялись с начала времен, были утрачены. Алтарь был пуст, здесь был только жертвенник. И здесь, братья и сестры, начинается граница между Старым и Новым Заветами. К храму приходит та, через которую алтарь, святая святых храма, заполнится. Та, через которую слава второго храма воссияет сильнее славы первого во исполнении пророчеств. Внезапно приедет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Пророчество пророка Малахии. Дева Мария подошла к храму и стала на первую ступеньку. В храм вообще вели 15 высоких ступеней, входя по которым священнослужители поочередно читали 15 псалмов Давида. Псалмы эти носят в Писании название «Песнь восхождения» или «Песнь степеней». Захария, бывший в то время первосвященником, подошел было к Деве, чтобы помочь ей взобраться по ступеням вверх, но 3-летняя Мария сама без всякой помощи взошла по ступеням внутрь храма. Захария, объятый Духом Святым, как говорит об этом блаженный Феофилак, воскликнул: «О чистая траковица! О дева, не знающая соблазна! О девица прекрасная! О украшение жен, о красота дочерей! Ты благословенна между женами, ты в высшей степени прославлена чистотой, ты запечатлена девством, ты разрешение клятвы Адама». Подойдя к Марии, Захария по откровению Божьему взял ее за руку и ввел во святая святых храма, в то место, куда никто не имел права входить, кроме первосвященника, и то один раз в год, в праздник очищения, чтобы принести жертву Богу. Здесь, за второй завесой святая святых Иерусалимского храма, первосвященник Захария определил при чистой деве место для молитвы. Всем же остальным, живущим в храме, по словам святых Кирилла Александрийского и Григория Ниского, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем. Так Пречистая Дева была введена в храм, так началась ее жизнь для нашего с вами спасения. Помогать ей были призваны те девушки, которые уже жили в храме и знали всю премудрость этой жизни. Дни Марии проходили в рукоделии и молитве. Причем, обладая цепким умом, она вскоре превзошла своих учителей и в одном, и в другом. Мы с вами знаем из Писания, что она соткала своему сыну хитон без единого шва. Шло время, и все больше времени Пресвятая Богородица посвящала молитве. Она все чаще и чаще приходила за вторую завесу, где ей прислуживали ангелы. Архангел Гавриил, бывший ее небесным покровителем, приносил ей еду, поучал ее, и все более Дева Мария укреплялась в своей вере. Пребывая с ангелами святых святых, Пречистая Дева пожелала вечно жить в ангельской чистоте, обручив себя Богу. По свидетельству святых отцов, она первая обручила свое детство Богу, поскольку в Ветхом Завете необычно было девам не вступать в брак, так как супружество ценилось больше, чем девство. Когда исполнилось 14 лет, пришла пора окончанию обета. К тому времени родители Марии уже отошли ко Господу, и ничто ее не удерживало в мире. У священнослужителей возникла дилемма. С одной стороны, они не могли оставить ее в храме, поскольку обет закончен, а с другой стороны, не могли лишить ее желания дать новый обет Богу, обет девства. После долгой молитвы первосвященнику было откровение, так Пресвятая Владычица была обручена с Иосифом. Так началось наше спасение всякий раз, братья и сестры. Когда мы вспоминаем это событие, каждый из нас должен задуматься над тем, какие же полезные для себя уроки необходимо извлечь из этого праздника. Во-первых, мы видим исполнение родителями Пресвятой Девы их обещания Богу. Во-вторых, ту любовь от Раковицы Марии к храму и к своему Господу. В-третьих, мы видим, какое воспитание она получила в храме и, наконец, как итог, ее жизнь, полностью без остатка, отданная на служение Богу. Нам есть чему поучиться. Еще в Ветхом Завете царь и пророк Давид в 26-м псалме восклицает: «Одного просил я у Господа, только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Я не случайно обратил ваше внимание на эти слова ветхозаветного пророка и псалмопевца. И вот почему. К сожалению, так свидетельствует наша жизнь, мы недостаточно любим храм Божий. Правда, по возможности мы стараемся прийти сюда несколько раз в год. На Пасху, на Рождество, на Крещение. Надо же домой водичку святую принести. Но еще в лучшем случае несколько раз, и все. А вот в образе Девы Марии мы видим совершенно иное отношение к храму Божию. Она не мыслила своей жизни без храма, как не мыслили свою жизнь без храма подвижники веры и благочестия. И в том числе преподобный отец наш Севастьян Карагандинский. Потому что для каждого истинно верующего Христа человека храм – это прежде всего дом Божий, в котором происходит встреча человека с самим Богом, в тех таинствах церковных, в тех богослужениях, которые здесь совершаются. Здесь в храме токами изливается обильная благодать Божия, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Здесь в храме мы можем слышать те слова, которые побуждают нашу душу и сердце вознестись от этой бренной, грешной, земной юдоли в обители Отца нашего Небесного. Здесь, в храме, во время богослужения, нам, живущим еще на земле, людям, открывается эта возможность вознестись на небо. Не случайно, за каждой божественной литургией мы слышим призыв священника «Горе имеем сердца». Это призыв к тому, чтобы все мы устремились к горнему, небесному, отрешились от земли. Забыли хотя бы на время свои проблемы, невзгоды, нестроения, которые окружают нас во множестве в земной жизни, и полностью отдали свои сердца и души Богу. Вот к чему призывает нас этот возглас священнослужителя. Или другие слова, которые мы слышим за божественной литургией. «Благодарим Господа», а спросим себя, воздаем ли мы в своей жизни достойную благодарность нашему Богу? Конечно, здесь может возникнуть вопрос, а как можно достойно благодарить Бога? Да и нуждается ли Он в этом? Конечно, мы не можем добавить света солнцу, сжигая на земле множество костров. Нет, и, наверное, благодарность, которую мы должны приносить Богу, нужна не столько Ему, сколько нам самим. Не случайно поэтому один из святых отцов нашей церкви говорил, что всякая наша благодарность Богу есть не что иное, как протянутая рука за новыми милостями Божьими. А мы не благодарим Господа за Его милость. Нам кажется, что все, чем мы обладаем, мы имеем благодаря личным нашим заслугам, возможностям и талантам. И тут мы забываем, что ведь те же таланты, как и сама жизнь, есть не что иное, как бесценный дар, полученный нами от Бога, по Его великому милосердию к нам грешным. И уже за этот дар мы должны неустанно и непрестанно благодарить нашего Господа. А вот другой призыв, звучащий за богослужением из уст священнослужителя. миром Господу помолимся. В этих словах двойной смысл. Прежде всего, миром, значит, все мы вместе, находящиеся под сводами этого храма, сейчас должны возвысить свою молитву к Богу, едиными усты, единым сердцем. Но здесь есть и другой смысл. Миром, с мирным сердцем, в котором нет ни злобы, ни черствости, ни зависти, ни ненависти, ничего того, что не должно быть в жизни верующего православного человека. А теперь давайте спросим самих себя. Когда я слышу этот призыв, имею ли я мир в своем сердце, а не думаю ли я с неприязнью, с раздражением о том или ином человеке? Может быть, даже впервые увиденном мною здесь, в храме, который мельтешит передо мной и мешает мне с миром помолиться? Нужно отгонять подобные мысли и, как бы закрыв свои физические глаза, постараться открыть глаза своего сердца, для того, чтобы, не видя ни внешнее окружение, даже ни храмовый интерьер перед собой в этот момент, поставить себя пред Богом. Для этого мы и приходим в храм, чтобы поставить себя пред Богом. Зададим себе другой вопрос. Если я иду в храм, чтобы встретить там Бога, то как я должен готовиться к этой встрече? А вот если мы приглашены в гости, то как мы себя тщательно готовим? И внешне украшаем себя, и подарки покупаем. Теперь другой вопрос. В храм мы приходим не к человеку, а к Богу. Как же мы должны готовить себя к этой встрече? Для нас, к сожалению, иногда посещение храма бывает настолько обыденным и формальным, что мы даже не задумываемся над тем, куда мы идем. Вот пошел на рынок, который находится здесь за оградой, а потом надо вроде бы в храм забежать, свечку поставить, а то давеча во сне что-то нехорошее видел. Пришел, поставил свечку и считаю, что сделал великое дело. Нет, не так. Мы должны переступать церковный порог. С благоговением, с трепетом, со страхом Божьим всякий раз мы должны пребывать здесь, в храме. Потому что, я еще раз напоминаю, за теми богослужениями и таинствами, которые здесь совершаются, человек встречается с Богом, а мы в храме. Свободно разговариваем во время службы, можем передвигаться с места на место. Нет, братья и сестры, уж коли пришли мы сюда, то будем стоять со страхом и трепетом, отдавая себе отчет в том, что мы предстоим пред Богом. И не случайно так много подсвечников в каждом православном храме, на котором мы возжигаем свечи. Эти свечи напоминают нам о том, как наше сердце должно гореть во время нашего предстояния перед Богом. Хотелось бы обратить также ваше внимание на то, что, пребывая в храме Божьем, живя и назидаясь в нем, Пресвятая Дева Мария взошла во святая святых, и все мы, без исключения призваны к этому же восхождению во святая святых. Конечно, не говорю о том, что каждый из нас должен обязательно войти в алтарь наших православных храмов. Нет, я говорю о той духовной высоте, той святости, к которой каждый из нас, верующих людей, призван. Достигнуть этой святости должны мы все. Вспомните, Пречистая Дева, впервые приведенная в Иерусалимский храм, была поставлена на первую ступеньку, и она самостоятельно поднялась по всем 15 ступеням храма. И мы тоже должны подниматься, но по лестнице духовного совершенствования, с первой ступени, на которую мы были поставлены в таинстве крещения, все выше и выше, к тому самому совершенству, именуемому Святая Святых. Уважаемые братья и сестры, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы напоминаем, что будем благодарны вам, если вы пришлете в адрес нашей передачи свои отклики, пожелания, интересующие вас вопросы. Без внимания не останется ни одно письмо. Ваши письма помогут при подготовке нашей передачи. Наш адрес: улица Воинов-Интернационалистов, 14, радио Караганды, православная передача «С нами Бог». Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии Господь да помилует всех нас. Аминь.